Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Я не знаю, как может быть добрый день, если я практически на байдарке доплывал до нашей студии, но вопреки погодным условиям сегодня с вами ведущие прекрасный, пышущий здоровьем и всяческими разными оптимизмами Владислав Игоревич Юртов.
И человек, который может преодолеть любые препятствия на своем пути, Игорь Николаевич Попов, даже если это водная стихия, не подвластная ему, тем не менее, все равно доплывает, добегает, доходит, доползает, догрызает.
Доплывает, да. Привет, Владислав Игоревич.
Привет, Игорь Николаевич.
Ну что ж, друзья, у нас с вами сегодня непростой разговор. Мы решили...
Были ли у нас простые разговоры с тобой?
Да, не бывали простые разговоры. Хотя, в общем, не всегда у нас темы такие действительно серьезно скорбные, как сегодня. Как справиться с потерей ближних? Друзья, у нас к вам есть такой разговор. Как справиться с потерей ближних? Вообще, что в этом помогает, насколько мы вообще можем справиться с этим, или же боль от потери близких людей все равно с нами годы, может быть, раны рубцуются, но все равно нам хочется с ними поговорить, хочется, чтобы эти люди были рядом с нами. Можем ли мы с этим справиться? Задались мы вопросом с Владиславом Игоревичем и очень хотим вашей помощи в этом вопросе. Поэтому пишите нам, пожалуйста, в комментариях, как справиться с потерей близких, что вам в этом помогает, зарубцовываются ли раны и можно ли, вот что может исцелить вот эти душевные раны. Вот такая у нас сегодня непростая тема, Владислав Игоревич.
Я бы, знаешь, такое сделал бы уточнение, или, может быть, немножко расширил, неожиданно для тебя, опять же, наша тема.
Я имел как обычно.
Как обычно, подстава.
Да.
Я бы расширил эту тему немножко, я имел в виду, когда тебе ее предлагал, не только наших близких родственников, родственников, но и, в принципе, близких людей. Друзей в том числе, потому что, наверное... Даже, может быть, в большей степени я имел в виду эту тему, потому что, наверное, тема потери моего отца, она уже настолько всем приелась. Я постоянно плачу в эфире, когда вспоминаю моего папу, которого мне жутко не хватает. Ну вот, я хотел в общем поговорить, да?
Ну что ж, ты знаешь, вот, честно говоря, в очередной раз я не знаю, с какой стороны приступить к этой теме. Наверное, может быть, с того, почему в нашей жизни люди действительно занимают вот такое место, что когда происходит какая-то драма, трагедия, когда они уходят из жизни, кажется, что...
Нет, не только уходят из жизни, почему? Просто уходят,
например, предательство. Ах, вот так вот, то есть ты вообще, в принципе, имеешь в виду?
Да. Предательство, расставание, потому что я вот, например, со своей сестрой... старший, мы с ней общаемся только в Телеграме, да, и все. Мы с ней не виделись с 16-го года, например, а с 91-го года виделись вообще 3 раза всего. Потому что мы живем в разных странах, и это тоже неприятно, скажем так, да?
Да.
Мягко говоря. И знаешь, я устраивал в прошедшее воскресенье такой ностальгический тур. Выросли, я родился, я приехал в тот дом, где я родился, и где она выросла, и где она училась в школе, и проехал мимо этого дома, снял его на камеру, потом поехал в поликлинику, где врачом работала наша мама, снял ее тоже, да, и такой вот ностальгический групп, и ей послал это видео, и мы в тот день с ней общались несколько часов, там, до 3 или до 4 утра понедельника, вспоминая наше детство, да, вот так вот, понимаешь, и для меня это общение тоже это такое, знаешь, это суррогат такой, да, потому что фактически она для меня потеряна, моя сестра, да, потому что мы не можем с ней увидеться.
Ну, скажи, ты со сестрой в близких отношениях очень?
Со старшей, у меня 2 сестры старшие, со самой старшей сестрой, да, мы в близких отношениях очень. Прям в близких.
Я просто... Да, да, ага,
говори. Ей 52 года уже, как это неудивительно. Ну вот, хотя мне 43, да?
Мне 49, я думаю. Ты не представляешь, сколько моей сестре, понимаешь? Я как потом, да. Я говорю, боже мой, мы уже дожили. Она уже дважды бабушка, понимаешь? Вот реально дважды бабушка. Я дважды двоюродный дедушка. Ну, это как все несерьезно, да?
А моя сестра только буквально в воскресенье выдала свою старшую дочь замуж, Юльку, моей племяннице. Слушай, мы, да, мы в близких отношениях, несмотря на то, что нас разделяют года, мы не я опять же говорю, три раза мы видели с 91-го года, там, да, как она уехала в другую страну, но мы способны обсуждать очень интимные темы друг с другом.
Не, ну мы, я очень люблю свою сестру старшую, она не в другой стране, она прям, знаешь, я в одной части Московской области, она в другой, она в Раменском, я в Мытищах. Мы очень редко видимся. Для меня скорее, ты знаешь, вот для меня скорее мама, да, которая живет в Петушках, и которой я там вот не ездил, наверное, по где-то полгода, да, по определенным там причинам, связанным со всеми своими семейными трудностями, с инвалидностью дочери, с оформлением и так далее. Я вот очень... Ну, ты знаешь, у меня тяжелое ощущение. Я когда приезжаю к маме и смотрю вот на места моего детства, там все, знаешь, в таком запустении реально. Вот, когда-то это был такой там поселок, в который стремились люди там жить и работать, а сейчас там остаются там старики, в общем, молодежь практически вся поезжала. Вот, и вот это ощущение, да, я вспоминаю все время Геннадия Шпаликова, по несчастью или счастью, истина простая, никогда не возвращайся в прежние места. Вот 100%, слышишь, я думаю, вот...
Больно, вот, да?
Да.
Больно.
И больно, и непонятно, и очень грустно, да. И понятно, что, ну вот, мама, ее нельзя выдергивать оттуда, да, ты понимаешь, она уже...
Это ее место.
Да, это ее место, да. Она приросла, если... Ну, понятно, что хочешь, чтобы она была рядом, чтобы легче было доехать, она уже, вот, понятно, что... сложно ходит, и, в общем, ну, ты прекрасно понимаешь, что она в таком возрасте, что она не может жить в чужом доме, да.
Кстати говоря, эта тема, которую ты сейчас создал, она тоже последовательно касается нашей передачи, да, потому что потеря близкого места, это тоже, в общем-то, да, это, да. Тоже, это тоже травма такая, да. Ты знаешь, ты не поверишь, я очень часто после церкви в воскресенье не еду домой, а я немножко катаюсь по городу, мне нужно, ну, немножко мне нужно расслабиться, да? И я очень часто, там, в трех четвертях случаев, заезжаю в тот район, где я вырос. Именно где я вырос. Не ту квартиру, дом, который я показал своей Аленке, да? А где я вырос именно, да? И я просто проезжаю по району, заезжаю в свой двор, потом где я учился, где моя школа, потом где я тусовался. И мне просто... Я не хочу там жить. Да, если что, да, я не скучаю по этим местам. В том смысле, там слишком много боли тоже было связано и проблем, но мне, ну, я, тем не менее, это то место, где я вырос, да, и мне не очень приятно, что мое расставание с тем местом было, скажем так, не то чтобы добровольным, оно было связано с большими проблемами, большой болью, знаешь, и мне бы хотелось, чтобы более приятные воспоминания были о том месте. И да, вот.
Почему локации, хорошо, почему локации иногда, мы начали с людей и перешли к местам.
Пришли к местам, да.
Да, почему локации так важны для нас, оказывается. Вот.
Слушай, ну в каком-то...
Понятно, что, ты... слушай, вспомни, 18 лет, все это вот, лишь бы вырваться, самостоятельная жизнь, ну, столько мест, даже в России столько мест, куда поехать, что можно сделать там. Я не был на Дальнем Востоке, не знаю. Вот.
Как и я хочу на Байкал.
Вот, Байкал. Я дважды был, это
просто... Я дважды не был, я дважды хочу быть зимой и летом.
Вот, я был зимой и летом. Зимой невероятно, Байкал невероятно. Ты знаешь, можно прям лечь на лед и вот ощущать...
Вот я этого... Вот почему я хочу зимой и летом там
оказаться. Плескание Байкала, ох, а там прозрачный лед. Там смотришь, лед такой, и вот эти вот трещинки идут, да, вот там по льду. И ты смотришь, там такой узорчик, и думаешь, мамочки, как же красиво-то там, а? Да. Но я-то был именно благодаря тому, что я был зам главного редактора географического журнала, да, и поэтому два раза в туры. И я ездил еще в долину гейзеров, которая самовосстановилась, там же грязевые потоки сошли, вот, и да, там невероятно тоже красиво. Природа восстановила себя, понимаешь, после экологической катастрофы, связанной, собственно говоря, с природным.
С человеческим присутствием.
Но нет? Там, не, там не человеческое, это, селевые потоки сошли просто, грязевые. Вот, и на долину гейзеров. Не без, там, без промышленной, да, влияния человека. Это же экозона, да, долина гейзеров. И там просто ученые били. Мы потеряли 80% в общем, уникального природного ландшафта, связанного, в общем-то, с ну, действительно уникальным у него. И природа восстановила природу, вот эту долину гейзеров, представляешь? Как интересно было. У нас даже там целый материал мы готовили, нас провозили, нам показывали все документальные съемки, видеосъемки и показывали, как сейчас. Вот, говорит, представьте. Да, он, конечно, не на 100%, но фактически вот самовосстановление природы. Это меня натолкнуло на глубокие духовные размышления тогда, честно тебе скажу.
И, как обычно, мы отвлеклись от темы, да?
Конечно, да. Потому что мы пытаемся все время слиться.
Слиться с темой, да, чтобы не касаться всех этих серьезных вещей.
Да, да.
Слушай, ну вот что касается, почему нам важны географические места. Ну, как почему? Потому что вот я проезжаю по своему району, да, и каким местам? В этом месте я впервые в жизни там, не знаю, поцеловался, да?
Это я так и знал, что ты про поцелуй сейчас скажешь.
Ну, как, не, как без этого, да. В этом месте я...
Слушай, в таком возрасте вспоминаешь, конечно.
Да, в этом месте я там впервые, там, не знаю, я извиняюсь, выкурил сигаретку, там попробовал, там, да. Там, вот там было то, там было все. И конечно, в таком возрасте, как наш, когда мы уже, скажем так, ну, примерно перешагнули половину своей жизни, да?
Угу.
Ты начинаешь ностальгировать по прошлому, какие-то вещи. В этом месте я там, не знаю, там стихи читал своей девушке, когда я был в 8 классе, там, да? Там, ну, как, конечно, это, конечно, все это очень важно. И самое интересное, что это обретает новую ценность, именно тогда, когда ты уже становишься гораздо старше. Ты вдруг понимаешь, что все эти вещи, они были гораздо важнее для тебя, чем казались тогда. Гораздо важнее.
Да, конечно. Есть еще и такая гиперболизация этой ценности. Да? Вот нам кажется, что они вот гораздо важнее, хотя, в общем, в большинстве своем это связано с вот нашей тоской по тому времени, да? по ушедшему часто. Понимаешь, вот мы придаем такую ценность, да. Мы сами эту ценность накручиваем для себя, да. Вот.
Причем самое интересное, что я придаю ценность даже тем вещам, которые, мягко говоря, не очень.
Не очень хорошие воспоминания с ними связаны.
Да? Не очень законно, скажем так, да, были, да, там, когда-то мы там, мне было там 12-13 лет, мы там, у нас был какой-то кураж, мы от милиции убегали, знаешь, там все прочее. Даже это, блин, классно.
Вот на самом деле... Молодость, слушай, это же, конечно. Да. Два еще не старых мужика плачутся про юность. Давай я комментарий почитаю. Тиль Шнейдер написал. Кстати,
мой большой товарищ из Казахстана, который сейчас живет в Омске, или под Омском, да.
Да, во-первых, он говорит, кстати, я приветствую вас, дорогие братья, взаимно вас приветствуем с удовольствием. Думаю, как справиться с потерей близких, он отвечает, думаю, никак, никто и ничто не поможет. Но если этот близкий жив, то можно еще что-либо сделать. То есть вот такая, если человек ушел, то ну, вот рано остается, считает Тиль, но если близкий жив, то можно еще что-либо сделать. Вот.
Нельзя, на самом деле, нельзя ничего сделать.
Но, вот, я бы сказал, не всегда можно. Вот я смягчу бы твою...
Мой категоризм, да.
Категоризм, максимализм, да.
Про маму, да? У тебя мама еще жива, да?
Да.
А у меня нет.
И да, тяжело, да.
Вот, ну и папа нет, и мама нет. И знаешь, я тоже об этом рассказывал в прямом эфире. Мама последние несколько лет жила в деревне с моей средней сестрой и старшей, которая живет в другой стороне, а в средней, которая живет в Псковской области. И мы с ней регулярно созванивались. И вот она мне как-то позвонила. Позвонила мне, а я что-то чем-то был занят. Я говорю, мам, давай я тебе перезвоню чуть позже. Я сейчас...
Да, ты рассказывал. Ага.
Да, да, да. И все. И все. А через 3 дня она умерла. И мы так с ней не поговорили.
Ты себя осуждаешь за это?
Да.
Винишь?
Да, да. Угу. Ну как, я ну, сейчас, может, меньше. Я понимаю, что я, в той ситуации, наверное, я не мог поступить иначе, наверное.
Угу.
Наверное, не мог. Ну, то есть, ведь история не знаю, со слагательным уклонением, да? Ты ну, сделал да. тот выбор, который ты сделал. Вот, ну, конечно, конечно, у меня чувство вины было жуткое, когда я узнал о том, что она умерла, потому что я мог с ней поговорить. Ну, угу. Мог. У меня был... Я мог уделить хотя бы там 3-4 минуты, 5 минут, 15, даже 15 минут, даже полчаса, на самом деле, мог уделить. Просто отложить свои дела, и все. Но я не предполагал, что это последний ее звонок.
Угу. Мне, ну, это естественно.
Да? Я не мог этого знать, я не предполагал. И, конечно, конечно, жуткое чувство вины у меня было первые несколько лет. Жуткое чувство вины. Что я мог с ней пообщаться, я мог из какие-то последние слова, что я ее люблю, что она мне нужна, что мне ее не хватает. Угу. Но не сделал этого. Вот как бы вот, вот так вот.
Слушай, я не знаю, я, вряд ли тебя это утешит, но у Рабиндраната Тагора, сейчас, мне кажется, уже никто не помнит этого замечательного нобелевского лауреата по литературе, индийского писателя, поэта.
Хотя мы его в школе изучали.
Я думаю, что нет.
По-моему.
Нет, не изучали.
Ну, мне известно это имя, по крайней мере.
Да-да-да, про него очень много читал. Говорили, его издавали у нас, потому что у нас были, соответственно, там... взаимоотношения дипломатические с Индией, там, Индира Ганди, это все вот у нас близко, да. Вот, у него есть такое стихотворение в прозе «Конец». Ну, из, по известной песне «Вам и не, из фильма «Вам и не снилось» тоже
«Вам слова». Снилось.
Да, слова Рабиндраната Тагора. Они, кстати, никак не могли там найти, рассказывали, там, Геннадий Гладков, по-моему, там, значит, никак не могли найти, вот была Рыбниковская, вот эта знаменитая...
Кто озвучивал?
Да-да, Рыбниковский, композитор, да, Рыбников, он написал мелодию, а как бы не могли найти слов, там, все раз-раз-раз, потом как-то кто-то открыл Тагора, там, прочитал, говорит, о, давайте, если ты послушаешь, там действительно рифма нету. Но звучит, как будто все вот нормально. Да? Так вот, у него есть такое стихотворение в прозе «Конец», и там есть такие слова. «Когда придет тетушка с подарками и спросит, где наш малыш, сестра, мать тихо скажет ей, а он в зрачках моих глаз, он в моем сердце и в моей душе». Вот как бы сохранение в памяти, насколько это может утешить, как ты думаешь, в тебе? Например, этот человек. Ты можешь его вспоминать, можешь рассказывать своим детям, да, рассказывать своим близким об этом.
Понимаешь, человеке. Когда умер папа, например, да, я тебе тоже об этом рассказывал, я очень часто приезжал к нему даже ночью на кладбище и плакал там, да, на его могилке, да, ночью. Просто брал какой-нибудь такси там или кого-нибудь из друзей, чтобы меня отвезли там в 2 часа ночи. Да, и приезжал на кладбище. Память — это хорошо, но ведь я хочу с ним поговорить.
Ну, вживую, правда. Да.
По-настоящему поговорить, да? Да. И с мамой тоже хочу обнять ее. Хочу попросить у нее прощения за ту боль, которую я ей причинил. Хочу по-настоящему просить у нее прощения, потому что тогда я не просил у нее прощения.
Угу.
За ту боль, которую я ей причинил. А мне бы хотелось сейчас, уже будучи взрослым мужчиной, по-настоящему, искренне, от всего сердца попросить у нее прощения. Я могу просить прощения только у памяти о ней, но не о ней же. Поэтому память — это хорошо, память — это очень важно и очень нужно, но она, конечно же, никогда не заменит живого общения. Кстати, ты вот сейчас сказал про поэму в прозе и про петушки вспоминал, тоже выше, да? А ведь Винничка Ерофеев, я тут недавно про него читал. Я хочу отвлечься специально, чтобы немножко прийти в себя опять и начать плакать. Я читал про него недавно небольшую статью. Оказывается, он был известным Дэнди таким прям таким человеком. И его «Москва-петушки» — это одна из лучших, почему-то там было написано в этой статье, ты мне можешь поправиться, одна из лучших поэм в прозе.
Но, по крайней мере, в его поколении это точно, да. Я просто, видишь, я, во-первых, знал людей, а ведь это было... Я работал в службе кабельных магистралей. Эта поэма «Москва-петушки» была написана в службе кабельных магистралей. Вот. И так как я работал на этом пути, вот «Москва-петушки-Владимир», да, я знал людей, которые там работали с Венечкой Ерофеевым. И он... как бы умудрился еще и какое-то время поучиться во Владимирском вузе. Вот. И там тоже с ним связаны некоторые особенности. То есть понятно, что человек был сложный, многопьющий. Да, и быть Дэнди, многопьющим Дэнди, такое могло быть. Во Владимире точно. Вот, 100%. Вот. Но там, знаешь, с ним связаны совершенно замечательно. У него были такие манифестации. Он, значит, веру в Бога использовал как, значит, такую... специально постановочную, да, то есть у него там, представь себе, там, значит, 60-е, 70-е, и были рейды вот комсоргов по, значит, как живут по общежитиям, да, и он, значит, когда они заходили, он специально, значит, те, кто преподающие были у него там в его личную культ-секту, вот, он заставлял всех, он говорит, как они заходят, вы, говорит, бахаетесь на колени перед иконами, начинайте громко молиться там, значит. То есть у него такие манифестации были, такие забавные, да. Вот, и потом, когда он уже в Москве был, у него жена была не совсем психически стабильная, да. Вот, и в очень сложных он с ней взаимоотношениях был, и, она, и на, как они там сидели, кушали, пили, он что-то там ей возразил, он говорит, я жена великого русского писателя, а ты-то кто тут такой вообще? Вот так вот.
Это могло быть только тогда, наверное.
Да-да-да, это, ну, совершенно невероятно. Он ее однажды ловил, потом, помнишь, комету Галлея летела, да?
Да.
И все думали, что, ну, очередной конец света, да. Вот, и там, ну, в новости она ждала, вот, ждала, что вот комета прилетит, а там летят инопланетяне, и они заберут в счастливую жизнь. Вот. Значит, и... В общем, они сидят, телевизор работает, и диктор говорит, комет Галлея прошла на таком-то расстоянии от Земли, спокойно встает, одергивает платье, подходит к, значит, к окну, открывает окно и говорит, братья по разуму, я иду к вам, он только если успевает ее схватить за ноги, оттащить от окна. Вот, то есть вот видишь, к тому, что у нас ведь друг с другом очень иногда сложные взаимоотношения, и казалось бы, вот человек, который максимально сделал тебе, вот, ну, принес боль, да, был максимально некомфортно, и когда человек уходит, пустота внутри.
Слушай, ты знаешь, у меня есть, я об этом вспоминал несколько раз в передачах «Формула семьи», у меня есть подруга, например, одна, которая чуть старше меня, и ее родной папа, когда ей было 11 лет, ее насиловал.
Ой.
И тем не менее, когда несколько лет назад он умер, она плакала и рыдала от того, что его не стало. Ей прям было плохо. Представляешь, что он ее насиловал сексуально в 11-летнем возрасте. Но, тем не менее, когда его не стало, ей все равно было больно от того, что его не стало.
Да, ну вот, тут вот. Я ничего не могу сказать. У меня нет ни такого опыта, ни, естественно, ни людей, которые такое переживали. То есть я не знаю лично их. Да? Я как бы знаю, что существует сообщество, да, по поддержке людей, прошедших через насилие. Вот, но вообще, на самом деле, люди, которые занимают, что происходит с нами, когда уходит человек. Окей, там, предположим, понятно, что когда человек физически уходит, он умирает, да, там, и ты, и я, мы переживали потерю близких друзей, близких людей, там, у меня умирал папа. У меня, кстати, вот такая же история, как у тебя с мамой, примерно происходила, потому что папа уже, ну, все мы знали, что папа болен, и там ему осталось-то, в общем-то, считанные, да, недели. Вот, и в тот момент моя жена и дочка были, вот с церкви они поехали, да, отдыхать на море, ну, в лагерь на море, на юг, и... А нам должны были привезти, мы заказывали задолго, там, что-то за несколько месяцев, заказывали кровать, там, все должно привезти, и мне сказали, что вот, ну, типа, позвонили, завтра привезут. Я, в общем, ждал, кровать привезли, а потом утром мне звонит сестра и говорит, папа умер. Вот. И у меня, то есть это единственный день, я все это время был с ним, вот фактически последний месяц. Да, я был рядом, мы возили его в больницу и так далее, все. И тут в один день я, когда сестре сказал, она у меня, женщина очень мудрая, она говорит, Игорь, ну, ты, это, там вот нет того, чтобы ты сохранил в себе в память. Он был в беспамятстве, куда отметался. Ну, что такое агония, да, понятно, да, жуткая штука. Вот, ну, как бы все равно, вот это ощущение, что я не был рядом, оно, конечно же, оно очень долго меня, знаешь, вот так вот держало. И, ну, вот, с другой стороны, я себе задал вопрос, ну, вот что я мог сделать? Никто же не сказал, да? Мы же ничего не знаем об этих мгновениях. Все равно это проживание вот этой вещи. А, слушай, как ты думаешь, а для нас вот это полезно или нет? Или это все-таки та боль, которую лучше вот не переживать, и в принципе она ничего полезного тебе не приносит?
Я считаю, что это, с одной стороны, полезно. Это такой дуализм тоже, знаешь. С одной стороны, это полезно, но это может и убивать, и разрушать. Угу. На самом-то деле одновременно. Полезно, потому что все равно мы... Как бы это сказать по-русски-то? Когда мы из-за чувства вины, скажем так, да, своего, назначаем дополнительную ценность нашим семейным отношениям, ну, этим людям, которые вышли, дополнительную ценность, так скажем, циничную, да, то это все равно же как-то нас связывает с этим поколением ушедшим, как-то вот поддерживает связь с ним. И, наверное, меняет и трансформирует нас, и мы в дальнейшем, наверное, пытаемся эти ценности передать и нашим детям. Важность вот связи поколений, важность ценности людей вообще. Угу. Поэтому это в любом случае, конечно, может нас и в лучшую сторону менять, и меняет в лучшую сторону. Но в то же время, если это гипертрофировано, то... Это, конечно, может нас и разрушать. Я, кстати, вспомнил еще одну ситуацию, когда я чувствовал себя виноватым. Бабушка, баба Нина, мама моего папы, они, кстати, вместе похоронены, она упала, в общем, у нее было кровоизлияние в мозг, не инсульт, кровоизлияние в мозг у нее было. Тоже, кстати, как у моего папы тоже. Вот, и... Я ее очень любил, она меня очень любила. Я тебе, помнишь, рассказывал, что она была такая заядлая коммунистка, но при этом покупала мне христианские книги в Александринской лавре в Петербурге из-за любви ко мне, да, там чуть не плюясь при этом от отвращения, но покупала. И вот когда она упала, ударилась головой, у нее было кровоизлияние в мозг, я там, мне было сколько там, 15 лет, я почти 16, я пытался какие-то ей там, что-то, какие-то лекарства ей делать. И, короче, суть в чем, что я ушел, она лежала дома у нас, ее даже в больницу не взяли. И я ушел гулять, встречаться с девушкой Машей, даже домашний телефон я помню. Вот, и вернулся, я захожу в квартиру, а у нас при входе такой был небольшой, как бы...
А, ты говоришь, зеркало завешено было, да?
Зеркало было завешено, да, и я испугался вдруг, да?
Угу.
Ну вот, что случилось? Пока я развлекался с девушкой там, да, значит, бабушка умерла, и у меня тоже от этого было чувство вины достаточно долго, что я пока там, у меня там развлекушечки были, хихихаха, да, бабушки не стало, и меня не было рядом в этот момент с ней. Она для меня была очень, ну, ценным человеком. Она всегда меня любила. Как-то по-особенному относилась ко мне.
Что нам может... Конечно, да, что вообще может помочь с этим справиться, как ты думаешь?
Ничего.
Ничего? Абсолютно?
Вообще ничего.
То есть вот никакого исцеления
это,
нет,
это,
да?
Это же с близкими людьми, если мы говорим о родственниках, да даже о друзьях, которые уходят, и неважно, куда они уходят, в небытие там, да, в жизнь вечную, или просто уходят, да, потому что мы разошлись. Или нас предали. Это же уходит часть тебя.
Угу.
Ну, то есть у тебя огромная часть жизни связана с этим человеком. Ну, или какая-то часть жизни, да? И с уходом этого человека уходит часть тебя. Ну, все, ее нету, этой части. Она как бы есть, но она уже не обретает некого, не манифестирует, это слово манифест, да? Она не манифестируется в физическом, да, не проявляется в физическом каком-то, в физической реальности. Нет, ну нет, все. Ну вот у меня, допустим, друг мой, там, Денис, который умер от СПИДа, там, да, до этого предав меня, там, ну вот он ушел. Ах, хотя, знаешь, я думаю, что все-таки можно как-то исцелиться. Я не решился это сделать в это воскресенье. Я же даже... Помнишь, я рассказывал, что я даже не поехал к нему проститься, когда он умирал, да, из-за того, что я был очень сильно обижен на него. Но мне кажется, что если я съезжу к нему на кладбище, на могилку, если я все-таки решусь зайти к его сестре, узнать, где он лежит, то, может быть, меня это немножко исцелит. Чуть-чуть.
Uh-huh.
Если я приеду к нему на могилку там и там, ну, посижу, да, с ним вместе рядом, возможно, это немножко исцелит. В этом случае. Но в случае там, с папой, с мамой, а что может исцелить-то? Ну как, мне же никто не вернет папу, маму. Никто не вернет.
Слушай, ну вот это ощущение, смотри, да. Я сразу...
Причем мне с возрастом, извини, пожалуйста, мне с возрастом их все больше и больше не хватает.
Да, конечно.
Такое ощущение, такое ощущение, что я все больше и больше становлюсь ребенком, а не взрослым с возрастом, да? Мне все больше и больше их не хватает.
Ну, я же... Ты же наверняка все эти места из библейских знаешь, да, про... Да, не хочу оставить вас, братья, первый фессалоникийцам, да, об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие. Это может утешить? Это может стать чем-то, на что ты можешь эмоционально... Опереться даже, эмоционально и духовно опереться, как ты думаешь?
Ну,
я имею в виду, конечно, для тех наших друзей, кто вот, не знаком с Новым Заветом, тех слушателей, да, просто процитирую это место, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 стиха, «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды, ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог придет с ним».
Самое интересное, что эти стихи, они, с одной стороны, опять же, такой тоже дуализм определенный, с одной стороны, они дают надежду мне лично, о том, что я встречусь с папой, с мамой, там, да, мы, там в вечности. Но, с другой стороны, они прибавляют мне боли. Потому что именно... Если бы я точно знал, что я их не увижу, например, да, они верующие у меня были, слава Богу, да, поэтому у меня есть еще большая степень уверенности в том, что мы встретимся. Маму я вообще крестил сам лично. Но в то же время именно надежда на то, что я с ними когда-то увижусь, прибавляет мне боли, потому что, ну, как бы, как это объяснить-то? Когда ты точно знаешь, что у тебя что-то есть, но ты не можешь это взять сейчас, если ты понимаешь, что я имею в виду, да?
Да, но здесь и сейчас тебе хочется, да.
Да, нет. Вот, ну ты как бы, ты можешь...
Тебе это, нету? Тебе это сейчас, да.
Да, мне это сейчас нужно, да. Мне это сейчас нужно, да. Mm-hmm. То есть у тебя нету чего-то, у тебя нет 100 рублей, ну как бы и чё париться, что их нету. А как ты знаешь, что эти 100 рублей лежат где-то там, да, в квартире, ключ от которой ты потерял, ну, предположим, да, это как бы тебя вот, ну, немножко вот бередит, скажем так, сильнее. Вот. В моей ситуации вот это вот так работает. Наверное, это мое христианское несовершенство какое-то там, да? Но вот так вот.
А как ты относишься к, знаешь, ну, там, к утверждениям некоторых верующих о том, что вот как бы те, кто скорбит, значит, это недоверие Богу? Ну, то есть вот не то, чтобы нормально скорбеть, да, но вот кто продолжает, у кого продолжает боль mm-hmm. быть, вот это значит, вы не доверяете Богу, вам нужно радоваться, что они избавлены от страданий и так далее.
Я не хочу оскорблять этих людей, но я считаю, что это проявление сектантства и такого примитивного мышления.
Угу. Почему?
Потому что Бог разрешил мне скорбеть.
Угу.
Это правда. Бог мне дал право плакать, угу. рыдать, горевать, злиться. Я имею право скорбеть от того, что моего близкого рядом со мной нету. Сам Бог, Христос, показал, дал мне право испытывать чувства негативные, да?
Mm-hmm.
Он разрешил мне само воплощение Христа в теле человека, да, дало мне право быть человеком со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами.
Mm-hmm.
Если мы вспомним тот же самый Гефсиманский сад, где Христос не очень-то хотел умирать-то на самом-то деле, да? Как-то вот не радовался в этой перспективе.
Ну да, у него такое было наивысшая точка морального страдания, да?
Да, да.
Ну, ученые даже говорят, что человек обычный такого не выдерживает. Обычно при этом, при таком состоянии происходит инсульт, кровоизлияние в мозг и так далее.
Человек умирает. Но у него кровь да. потом текла ну, там, да?
В поте выделялась, да. Это как раз... Самое опасное состояние организма, да,
на грани и смерти. Господь, написано, познал все, кроме греха. То есть mm-hmm. я считаю, что эта фраза, может быть, я ее наполняю своим смыслом, но эта фраза для меня означает, что он познал в буквальном смысле все, кроме греха.
Mm-hmm.
И радость, и печаль, и горе, и, не знаю, чувство оставленности. Да все.
Да, чувство все, оставленности 100%. Да,
было, для меня, понимаешь, для меня, собственно, вот, самое... офигенная идея христианства, прости меня за мой французский, да,
uh-huh.
заключается именно в Христе. То, что этот человек был и 100% человеком, и 100% Богом, да, это вот личность. Он, в отличие от идеи, которая муссируется, например, часто в православии, да, что плоть там, типа, это, вот это все, да, вот это, короче, все плохо, ужасно, да. Так нет же, наоборот, Христос, родившись на земле как человек, Он всем нам дал право ценить свою плоть и не считать ее чем-то ужасным. Это раз. Во-вторых, потом мы в вечности живем в теле, да? Ну, мы точно живем в теле.
Я все жду твою фразу.
Про грех.
Я ее за тебя скажу, потому что, конечно же, я в этом смысле мы искажены грехом, и поэтому наделяем то, что изначально не было греховным, вот этими качествами, что тело да. греховное. Оно не греховное, оно просто искажено грехом. Как наш да. разум искажен грехом. Как наши чувства.
Когнитивные способности. Да,
когнитивные все, способности все искажены грехом. Как наши чувства искажены грехом. Да? Например, нормальные то есть сопереживание, эмпатия, это то, что заложил в нас Господь. Да? Но при этом у нас появляется мнительность, как знаешь, такая хилесовая пята эмпатии. Да? Мы чрезмерно переживаем связь с другим человеком. Да? И вот эта чрезмерность во всем, даже в нашем горевании, в принципе, если разумом сказать, да, вот у тебя есть выход, ты можешь встретиться, да, все, разумом ты можешь, да, действительно, это, ну, это как бы аргумент, правда, аргумент, чтобы более стало меньше, аргумент, чтобы разумно с этим согласиться, но чувства говорят об обратном, да. Чувства бывают гипертрофированными, тебя несет в них, ты не можешь остановиться, да. Например, та же там детская истерика. Ты понимаешь, что если сейчас не вмешаться, да, не помочь ребенку, то она может привести его в срыв в нервный, который никому не нужен, ни ребенку, а потом психосоматика, а потом там ребенок заболеет, да. И наоборот, знаешь, я когда тоже готовился к эфиру, прочитал очень интересную беседу, там, священник и психолог, журнал «Фома», да, как ребенку вот помочь справиться с потерей близких, да. И там они как раз обсуждали, вот можно ли, нужно ли ребенка, там, значит, на кладбище, да, на панихиды, да, водить или нет, да. И они говорили о том, что это очень важная вещь, да, прощание. И когда ребенок, вот ребенка ограждает от этих, да, того, что он не видел, ну, не видел там, бабушку в гробу, там, или близкого человека в гробу, вот, и так далее, что это вот травмирует, гораздо больше травмирует вот, вот это непонимание. То есть он был, а его нет. А где он? Да? Вот этот момент прощания, кстати сказать, момент прощания с человеком очень важный. И смотри, ты никогда себе не задавал вопросов, есть ли что-то общее между прощением и прощанием?
Прощением и прощанием?
Да. Разные вещи, ну, я согласен. Ты можешь логично сказать, что это очень разные вещи. Я согласен с тобой. Да?
Нет, смотри, в случае с моим папой, это совершенно точно связанные вещи. Потому что я тебе, опять же, говорил тысячу раз, там, да, что для меня его смерть была как предательство такое. Ну, внутреннее. Я потом себя, ну, рефлексировал, да, анализировал себя.
Почему он меня оставил? Да, это нормальное чувство, кстати, детей, абсолютно.
Потому что мы только с ним стали друзьями, понимаешь, там, за год, там, два до этого. У нас отношения вдруг стали взрослыми, такими осознанными, знаешь, ну, другими, короче, да. Он вдруг увидел во мне мужчину, когда родился у меня старший сын. Он очень сильно поменял ко мне отношение, когда родился мой старший сын. Очень сильно. Наши отношения очень сильно изменились. И, кстати говоря, у меня был спор с женой по поводу, когда папа умер, она не хотела, чтобы я Артура вез на похороны, да? Я говорю, нет, он должен быть там, на похоронах, да, моего папы. Я его взял, и для него мой папа, это самый, не я, а мой папа для него самый главный идеал в жизни, для моего старшего сына. Я не, тут не ревную ни капли, да, ну, пусть как бы, да, но я рад, что эта связь есть, да, у моего там старшего сына с своим дедушкой, потому что мой средний сын, и тем более моя дочка, к сожалению, не знали моего папы, да, не видели его никогда в жизни. Нет, да, и прощение в случае с папой, да, в случае с мамой, наверное, нет.
А, у Рэя Брэдбери есть замечательное такое произведение, называется «Электрическая няня», да, где, в общем...
Когда-то я читал, но ни слова не помню.
Да, там дети не могли простить маме, что она умерла, да. Вот это вот Брэдбери очень тонко чувствующий детскую психику, да, показывал о том, что они это как оставление, человек же не мог ничего сделать сам по себе, да, но они не могли простить, что она, в общем, умерла, и там происходит, там, значит, отец решает там электрическую няню ему подарить, да, робота, вот, и они ее отторгают, да, у нас, они не доверяют взрослым, вот она там что-то спасает одного из детей, вот, попадает, и как бы... Ну, то есть, фактически, она должна умереть, да, и она как бы понимает, что если она сейчас ничего не сделает, не встанет, и, в общем, там, что-то... я не помню, то ли отец там попросил это сделать, починить. То есть, она возвращается, и для них это как бы помогает справиться с потерей матери, что, ну, как бы не все взрослые, то есть иногда взрослые это, ну, не, как бы не могут за это отвечать, да, они не предают этим самым, да, детей. Но вот это чувство предательства, да, что ты один, оно абсолютно неразумное, да, то есть...
Ну, да, оно
ты,
да,
его не можешь контролировать.
Нерационально,
оно иррациональное, да. Но вот в этом смысле очень важное для нас, мне кажется, да. Потому что сейчас мы могли пойти по этому всему, там, стадии проживания горя, вот эта вот вся штука, которую вам расскажут в каких-нибудь, ну, в тех же самых, например, формуле семьи. Наверняка же рассказывали не один раз.
И не один раз.
Не один раз, да. И правда там, да, значит, торг, гнев, торг, там, принятие, все это понятно. Депрессия, там, гнев, депрессия, там, торг, принятие. Я не помню последовательность, честно сказать.
Слушай, ну, у меня такое ощущение возникает, что я эту логику нарушил, кстати, сейчас, про которую ты говоришь, да, стадию, потому что, опять же, Может быть, я такой иррациональный человек, там, или не знаю, или у меня деградация уже личности и все прочее. У меня... Я вроде бы отпустил своих родителей уже, да?
Uh-huh.
Вроде бы. Как мне кажется. Но потом, вот опять же, вот последние пару лет я как-то все равно опять ощущаю очень острое отсутствие в моей жизни. Ну, как-то вот очень остро, понимаю. И я бы хотел, чтобы они увидели, что моя жизнь поменялась, чтобы, uh-huh. чтобы они увидели моих детей, там, знаешь, но как-то, не знаю. Я бы хотел с ними просто посидеть в кино, посмотреть, там, не знаю. Ну, да вот как-то вот, чтобы они были просто.
Ты знаешь, я первые годы, когда папа умер, я все время порывался, когда происходило что-то такое радостное, важное, значимое, я все время порывался ему позвонить. Вот. Потому что и папа, собственно, мне звонил часто. Особенно, если у него были вопросы ко мне, как мужчине.
Претензии, то бишь претензии.
Да, да. Да, почему? Да, что у вас происходит с сестрой? Знаешь, такой его голос.
Слушай, у меня до сих пор мамин телефон записан.
Так, вот, ну, и у меня то же самое, да, у меня папин телефон есть. Да.
Папина уже нету, а вот мамин телефон до сих пор записан, хотя ее уже нет угу. 7 лет.
Ну вот, видишь, и эти вещи все-таки какой-то финишный прямой, мы должны с тобой прийти в конце концов. Все-таки что может помочь, как ты думаешь?
Я не знаю.
Не знаешь?
Нет, не знаю. Ну как? Ну правда, я не знаю. Я много думал о том, когда я перестану плакать от того, что нет папы и мамы,
угу.
и понял, что, наверное, никогда.
А у меня есть вещи, не поверишь.
Может быть, знаешь, может угу. быть, когда я буду... Если я буду умирать... не мгновенно, да, как некоторые умирают мгновенно, uh-huh. а по чуть-чуть, то вот на пороге своей смерти, если я буду понимать, что я умираю уже, то вот в эти мгновения я успокоюсь.
Uh-huh.
Да, потому что я буду знать, что еще чуть-чуть, и я их увижу.
У меня есть вещи. Меня, правда, утешает осознание того, что... Я помню, как просто папа болел, да, и осознание того, что ему хорошо. Может быть, это слабое утешение для меня сейчас, но внутри это меня утешает. Осознание того, что отец все равно рядом, меня утешает. Еще меня утешает, когда я рассказываю о папе, о своим детям. Старше ты его знала и помнит. И когда я рассказываю, то старше ну, вспоминает. Он говорит, да, я помню, как в гараже. Это любил, мой папа безумно любил детей и внуков. У него фотографии всех внучек тогда. Собственно, говорит, что была Маша, собственно, и вот Даша. Да, значит, и они стояли, но он очень им гордился. И все, когда они приезжали, для него это был писк просто. Вот, а если Дашка приходила к нему там вот, в гараже машину чинить, там все, то он ее за руль сажал, там что только не делал. Вот это ощущение того, что ну, вот, любовь передается, и я могу о ней рассказать, и мои дети могут это ценить. И остались вещи после папы. Да, там космическая папка, которую он с Байконуром когда несколько лет приезжал, с Байконура привозил. Что это все, вот это связывает. Не поверишь, космос связывает меня с отцом, понимаешь? Вот,
видите, какая у меня записная книжка папина связывает с ним, и грамота, которую ему дали, когда он из армии увольнялся по выслуге лет, она у меня хранится дома, это грамота, фотография общая с его научно-вычислительной лаборатории, где он служил. Слушай, как ты думаешь, осталось-то несколько секунд буквально, да. как да. ты думаешь, вот Библия вроде нам шансов таких не дает на это, но как ты думаешь, они... видит нас?
Я в это верю, и я это чувствую. Вопреки логике, там, каким-то разумным аргументам, я это верю и чувствую, и мне от этого на самом деле легче по правде.
Спасибо тебе за сегодняшний трогательный эфир.
Да, спасибо тебе за честность, открытость, друзья. Спасибо, что были с нами. Приходите еще в четверг в нашу замечательную передачу «Есть разговор».
И ставьте лайки,
делайте репосты. Все, всем пока, до свидания.
Пока.